Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня 29 мая 2023 года, и тема нашей сегодняшней передачи «Рейнметалл и Украина. Афера Пантера». У нас вообще-то эта тема зрела давно, но просто текущие события ее как-то заслоняли. Ну а сейчас, вроде бы за некоторым затишьем, появилась возможность разобраться в ней подробнее. Суть в том, что концерн «Рейнметалл», как только вот началась специальная военная операция, война на Украине, называйте ее как угодно, выставила на международной выставке вооружений «Евросатри», проводящейся раз в два года в Париже, вот, 13 июня прошлого года, то есть 2022, новый танк «Пантера». Название, прямо скажем, для немецкого автопрома не банальное, потому что у немецкого автопрома, хотя он подчеркивает свою связь с предыдущими кошачьими, которыми было очень популярно во время Второй мировой войны, ну, все помнят «Тигр», «Пантера», да, и так далее, но после этого, как бы слегка дистанцируясь от этого, предпочитало избирать для этого какие-то другие кошачьи имена, типа там «Леопард», ну, может быть, гепард в каких-то условиях. Ну, в общем, короче говоря, представителей породы кошачьих, в том числе среди хищных, достаточно. Да, собственно, все кошачьи хищники, весь вопрос какого, только они размера. Но вот так, чтобы назвать свое новое изделие прям «Пантера», это какое-то, понимаете, ноу-хау, во всяком случае, за предыдущие 60 лет германской истории. Даже уже, наверное, больше, 8, почти 80. Так вот, суть дела в том, что этот новый танк, который был представлен, правда, в виде макета, то есть это все в натуральную величину, но непонятно, двигается ли он и как именно, но был заявлен как такой новый супер-пупер танк типа «Арматы». Я почему говорю типа «Арматы»? Потому что те решения, которые предлагались в «Армате», так сказать, там вот, башня без вообще обитаемого экипажа, всякого рода там тепловизоры, лазеры, которые там во все стороны смотрят, и которые, кстати, многие ее критики относили к слабостям танка. То есть, мол, если у тебя там кругом камеры, то достаточно вывести этот камеры из строя, и танк окажется слепым. Но почему-то германский автопром так не посчитал, танкопром, простите. Вот, и вот представил точно такую же модель. Правда, башня в его случае все-таки обитаемая, но, тем не менее, танк состоит из всего 3 членов экипажа, так заявлено. Это как бы в деле никто не видел, заявлено. 3 члена экипажа плюс одно дополнительное место. Дополнительное место, ну, сам себе догадываюсь, для кого. Может, кто-то в гости захочет зайти, там прийти посмотреть. В общем, немцы так этого подробно не объясняют. Объясняют, что это может быть какой-то там человек для связи с остальными танками группы, может быть, какой-то оператор дронов, может, еще что-то. Ну, по смыслу видно, что поскольку этот самый 4-й, который находится в капсуле танка рядом с механиком-водителем, он, видимо, тоже обладает какими-то операционными возможностями, он не просто там гостевая трибуна. Да? И поэтому сам «Рейнметалл» так еще предполагает, что фиг его знает, как получится. Может быть, 3, а может быть, 4. Ну, там, на всякий случай заявлен 3, для того, чтобы это выглядело там по-настоящему революционно. Вместе все это производит такое, ну, впечатление современной, зализанной машины. Конечно, там контуры, все. Ну, знаете, с точки зрения технического дизайна, немецкие автоконструкторы и танкоконструкторы, они продвинулись далеко. Так что все выглядит такое прям, такое зализанно угрожающее. Плюс к тому, танк по размерам таков, что может проходить в стандартные евротуннели. Для других танков это не факт. Ну и всем известно, что уже с «Тиграми» еще той Второй мировой войны была некая проблема. Когда их построили, то выяснилось, что они не влезали на железнодорожные платформы стандартные. Поэтому к ним было приспособлено 2 комплекта гусениц. Один для транспортировки, а второй, собственно, для боевых действий. Конечно, как вы понимаете, это некий геморрой. Да, так сказать, сгружать танки с платформы, тут заодно менять гусеницы, грузить на платформы, опять снова менять гусеницы, но они бы на это пошли. Вот здесь этот как бы всюду все пролезает. И второй момент, на который тоже стоит обратить внимание, я уже говорю о технической стороне изделия, это то, что вообще-то их предшественники, леопарды, если позиционировать эту пантеру как наследника леопарда, то они за время своих модификаций, а их было штук 7, я рассчитываю, говорю сейчас только о вторых леопардах. Потому что первые леопарды, они там имеют мутную такую историю. Сначала это был германо-американский проект, потом от него отказались, потом задним числом то, что получилось, назвали леопардом 1. Ну, в общем, это уже другая кухня. И вот эти леопарды 2, эти имеют уже где-то порядка 7 модификаций. И каждый раз их вес последовательно рос. То есть начинался он где-то со сравнительно скромных для германских танков, подчеркиваю, не для всех подряд, а именно для германских, 55 тонн. И дошел постепенно до 66 к последней модификации. С хвостиком. Если учесть, что новая «Пантера» декларируется как 59-тонный танк, то значит 7 тонн по сношению с предыдущим «Леопардом» с нее как-то состригли. Учитывая то, что танк это вообще не место для накопления жировых отложений в виде всякого рода лишних приспособлений, которые тут можно изъять, да потому что это фигня, они ни для чего не нужны. Да? Значит, остается предположить, что этот танк сильно похудели. Видимо, за счет утраты каких-то защитно-боевых свойств, о которых, естественно, производитель или потенциальный производитель не говорит. А просто говорит о том, что все равно там все супер-пупер, там вот дальше вы тут просто, так сказать, облизнетесь и увидите, чего он может. Ну, как-то 7 тонн на этом сэкономили. Остается вопрос, а чего же на леопарде-то не сэкономили те же самые 7 тонн, это ему бы только на пользу пошло. Но тут это уже дальше идут рекламные ходы, да, как это стоит преподносить или не преподносить публике. Короче, это предъявлено как совершенно новая модель. Ну, понятно, что она не совершенно новая, конечно. Конечно, там основные узлы сняты с леопарда, потому что заново, так сказать, из головы никто новый танк запрос так выдумывать не будет. Но, короче говоря, можно понять, что это А, если так глядеть на вещи своими именами, называть вещи своими именами или говорить то, как на самом деле. Это неким образом похудевший леопард, который определенным образом заточен под требования, которые могут предъявлять война на Украине. То есть быть полегче, быть подешевле, по сравнению с стандартным леопардом, я имею в виду. Ну и пролезать там в те щели, в которые, так сказать, стандартный леопард не пролезет. Вот, так сказать, такие совместные компоненты. Но главная изюминка этого проекта состояла даже в том, что леопард, то есть простите, пантеру, вот эту новую, ее собрались производить на Украине. То есть Rheinmetall заявил о том, что вот да, такой прогрессивный танк, вот, мы даже и будем производить на Украине, так сказать, ближе к месту потребления. И вот отсюда сразу встает вопрос, а почему, собственно, новый танк назвали «Пантерой», почему это вдруг его решили производить не в Германии, а на Украине, и что это вообще вот за такая афера, в которой немецкий танкопром пошел на совершенно неожиданные действия и такого рода неожиданные предложения. Ты сам что думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, если рассуждать как поверхностно, да, то получается, что ну, символизм. То есть окончательно люди начинают заявлять, что таки мы наследники тех самых, что все, послевоенный мир закончен. Все вот Хельсинское соглашение СБСЕ тоже наплевали на него, все, теперь живем по-новому, то есть возвращаемся к тем старым моментам, где мы вас не добили. С другой стороны, когда рыночные экономики, они же преимущественно рассчитаны на вау-эффект, на эмоциональность, они рассчитаны на то, чтобы поскорее что-то продать и побольше, и желательно за первый уикенд собрать все деньги мира, иначе тогда все грозятся увольнением непричастных, как это сейчас происходит, особенно в кризисе. И получается таким образом, что если альянс НАТО воюет только с странами, которые являются абсолютными слабаками по сравнению с ними, То есть могут нападать только на тех, кто точно не сможет ответить. Прям 100% не сможет ответить. То тогда и получается, что технологии в условиях такой рыночной экономики и войны исключительно очень осторожной. И будут производиться плохие, некачественные. Поэтому что-то новое нужно. Но это вот как бы если поверхностно. А если вот как-то чуть поглубже копнуть, то получается, что Украина здесь будет таким, что называется, отмывочным цехом. То есть, ну вот вы будете производить эти новые танки и так далее. Мы знаем прекрасно, как вас можно легко коррумпировать, как вы с охотой коррумпируетесь, какой самой коррумпированной страной мира вы являетесь. По оценкам европейским же. Это не какие-то там российская пропаганда, еще что-то. Кстати, российская пропаганда, я говорю, я ее смотрю, они почему-то это никогда не говорят. Про самую коррумпированную. Вот по какой-то причине об этом ни слова нету. О том, что бизнес легче в России вести, чем на Украине. Вот тоже ни слова, ни на одном канале никто из так называемых экспертов, которые там ходят, не говорит об этом. А вот оно так является. Поэтому, да, мне кажется, что здесь все-таки какой-то более глубокий момент, что прекрасно понимают, что этот конфликт будет очень долгим идти, и, естественно, будет проигрыш Украины. Тут еще непонятно, выигрыш ли Россия будет или нет, но проигрыш Украины однозначно. И поэтому на это можно делать какие-то деньги, и все, больше ничего.
Ну, я думаю, что, во-первых, я во многом соглашусь с тобой, в частности, потому что название «Пантера» действительно оно претенциозное и выбрано не случайно. Не потому, что род кошачий закончился. Можно было там подыскать еще каких-то ягуаров, пум там и прочее, прочее. Их там по миру достаточно много. Но в первую очередь потому, что это, с одной стороны, потакает требованиям заказчика. Вы же хотели немецкие танки. Почему? Потому что вот они победно топтали землю Украины там в 41-м, 42-м, 43-м году, получите, как говорится, за ваши деньги любой каприз. Да, вы, что вам леопарды какие-то, какие-то родственники, нате вам прям пантеру. Хотели пантеру, нате пантеру. Если очень потребуется, можем и тигр возобновить. Там королевский тигр номер 2, можно и третий тигр построить, если очень захочется. Правда, это не сильно в теме, потому что они там не сильно себя хорошо проявили в конечном итоге, так что «Пантера» оказалась наиболее приемлемым вариантом. Но это, так сказать, одна часть вопроса. Вторая часть, конечно, стоит в том, что как только появляется на рынке новый продукт, то есть это вот не «Леопард» версия 8, а некий новый танк «Пантера», под новый продукт всегда можно заломить ту цену, которую предыдущего продукта не было. Вот когда «Леопард» версия 8, то это понятно. Вы там что-то улучшили, чего-то довинтили, чего-то доставили. Ну, старый «Леопард» стоил столько, ну и сколько же стоит то, чего вы довинтили. Это примерно так. А когда ты говоришь, просто это прошел новый продукт, это просто революционный танк, то есть такого раньше не было. Вы, так сказать, слезами обольетесь, когда увидите, какой он хороший. Да? То на него можно нарисовать ну, практически любую цифру. И особенно эта любая цифра станет приемлемой тогда, когда ты его будете производить его не у себя, в Германии. Вот когда вы в Германии производите, у нас там куча ревизоров федеральных набежит, которые начнут проверять, а действительно ли вы такие комплектующие ставите, а действительно ли вы столько денег в это вкладываете и так далее. Так далее. А вот когда ты смещаешь это производство на Украину, ну ты попадаешь в страну, где фиг его знает. Там, понимаете ли, мы строили, а тут нас разбомбили, а это стоит столько, а вот туда мы завлили еще столько, да плюс всякие издержки туда-сюда. То есть там можно рисовать любые цифры. Поэтому концерн «Рейнметалл», будучи докой в такого рода махинациях, он понимает, что если это производство организовать на Украине, уж там-то можно распилить по полной программе. Не говоря уже о том, что и местные украинские власти относительно распилов, они всегда смотрят на эту тему очень благоприятно. Вот. И если где чего распилить, там мимо них не проходит. Я напоминаю просто нашим слушателям, что я рассказывал им в одном из прошлых эфиров про прецедент, меня потрясший, с вот этим самым самолетом «Мрия», который его ведущий конструктор оценил его восстановление после вот этого российского налета на Гостомель и потом, так сказать, ухода из Гостомеля, аэродрома Антонова под Киевом, где-то в 150, ну, завалится 190 миллионов долларов, вот, чтобы его восстановить, Мрию. Зеленский сразу выкатил цифру, послушав все это, 3 миллиарда. Это красиво, это 1 к 20, понимаешь? То есть мы, так сказать, 1 доллар мы тратим на восстановление, если это вдруг выспится, и остальные 19 тут быстро расходуем по карманам. Вот это норма прибыли. Это не какие-то там жалкие 20-30% откатов там по каким-то российским нормам. Дети, они не знают таки, как воровать. Поэтому, конечно, Rheinmetall, вдохновленный таким примером, и тем более таким руководством, которое как раз на месте находится, вот те самые, которые выкатывали цифру 1 к 20 по МРИ, они таки все там. Вот, и они готовы те же 20 применить и по отношению к Пантере. Собственно, какая разница, Пантера, не Пантера. Вот. Да, пожалуйста, Вадим.
Как когда-то, когда уходил Лужков, и тогда некоторые люди говорили, вот новый пришел, помяните Лужкова добрым словом. Да кто в жизни, да лучше хуже этого ворюги быть вообще не может. И вот по прошествии там 2-3 лет, уже просто вспоминаешь, а не такой уж и плохой был. И также точно, помните, как когда-то жаловались на 2% Касьянова, Миша 2%. Да, да он святой, да, по сравнению.
Нет, ну, ты знаешь, я не являюсь специальным симпатизантом Собянина. Просто могу сказать, что все-таки при Собянине реализуется гораздо большее количество градостроительных проектов, которые при Лужкове просто там тупо тырилось, типа той же истории там с этими пресловутыми сиденьями для арены имени стадиона имени Ленина там и прочее. Есть проекты создания метро, понимаешь, которые тем не менее действительно реализуются дикими темпами, которые ни при Лужкове, ни до Лужкова никто никогда не... Но это объективно. Вот об этих хордах там автомобильных, которые много говорили, но они реально построены в Москве. Я, как говорится, не готов там славить Собянина или бросать его комью грязи. Я просто констатирую, что в его эпоху произошло гораздо больше, чем произошло за сопоставимое время при Лужке, чего я тоже помню прекрасно, понимаете? Лужок был, конечно, гиперворюга. Вот, он как бы набивал карманы, не стесняясь, и при нем все набивали карманы, не стесняясь, это тоже надо признать. Не он один воровал, он как бы, так сказать, только составлял как бы объемную крышу. При Собянине, ну, я не знаю, наверняка кто-то тоже пополняет свои карманы, но не в таких дико наглых размерах, как это было при Лужке, как я просто бил его в глаза. Пожалуйста, да, Вадим.
Я говорю, не сомневайтесь о том, что Собянин бессеребренник. Я думаю, что Лужок, будь он жив и увидев, как можно на таких схемах, если раньше действительно каждая станция была событием метро, то сейчас этот товарищ шаман просто линиями вводит все это дело. Это офигеть. Я бы заставил его, кстати, вину бы реализацию проектов. Если с Лужковым было, вот он там придумает какую-нибудь фигню, так она еще тысячи раз переменится, не реализуется. Можешь на это забить. Это не факт, что будет сделано. А этот, если уж задумал, то, конечно, он уничтожит все. Подчистит под свои проекты все, что необходимо. Вот. Он может не дозавершить до конца. Он может там задеть. Но то, что он уничтожит то, что было, и возведет какого-нибудь монстра, это точно.
Ну, при Лужке монстров тоже хватало. В общем, ты знаешь, я не защитник Собянина, и вообще наша тема как бы не про Лужка. Тут еще, конечно, это очень интересный в потенциале вопрос, кто больше его. Да, и так сказать, сравнить воровские потенциалы, кто, так сказать, больше украл, кто меньше украл, и кто с большей эффективностью, кстати, крал. Потому что, как говорится, пей да дело разумей, есть такая пословица, да, так сказать, ты воруй, да и что при тебе, так сказать, все это строилось. Лужок, по-моему, вот эту вторую часть, так сказать, этой поговорки просто полностью проигнорировал, Он, как говорится, предполагал нажраться, так сказать, полностью там, настолько, насколько ему позволяло, так сказать, в рот запихнуть. Но, ладно, это дело Лужковское. Возвращаясь вот к этим самым танкам «Пантера», хочу сказать, что с одной стороны, если брать уже чисто техническую сторону дела, я, конечно, понимаю, что построить на Украине в ее нынешнем состоянии танкостроительный завод, вот реально, ну, по типу там Уралмаша, там Уралвагонзавода, который вот стал потом Уралмашем, и который реально производил танки в военное время, и послевоенное время сейчас производит, это, конечно, нереалистично. И немцы это понимают. У них очень хорошая организация труда, я сам сталкивался с этой организацией, будучи в Германии. И, в общем-то, когда я ее видел, вот в действии, она у меня вызывала такое искреннее восхищение. Вот просто как человека, который знает, что такое технология производства, и как это все организовано, вот именно с точки зрения того, чтобы эта технология была отшлифована до блеска. Тогда, когда с чем бы не приходилось сталкиваться там, с какими-то земляными работами в саду или там с организацией автомобильного производства. Тут я ничего не могу сказать. И поэтому, именно исходя из этих знаний, маловероятно, что они рассчитывают такого же рода производство развить на Украине, потому что понятно, что с одной стороны это требует огромных инвестиций, во-вторых, сам по себе такого рода завод, даже если он будет воздвигнут, он, безусловно, будет военной целью. И в-третьих, это то, что для этого надо все-таки иметь рабочую силу, то есть персонал, который был бы достаточно дисциплинирован и, скажем так, достаточно вышкален для того, чтобы работать на производстве такого рода. Поэтому я предполагаю, что если такое производство действительно будет организовано, то это будет скорее в той или иной форме отверточная так называемая сборка, когда, грубо говоря, целую башню и целый корпус танка тебе подгонят прямо непосредственно из Германии, скажут, на него только башню поставьте и гусеницы навесьте, и дальше будем считаться, что это made in Ukraine. Вот. Скорее всего, где-то примерно так это и должно было происходить. Но все равно сама концепция остается, естественно, германской. Сама далее вот схема реализации, она все-таки предполагает, что это будет на Украине, хотя бы как минимум для того, чтобы уйти от ненужных налогов, плюс делать необходимые накрутки со скидкой еще на войну. Вот. И я думаю, что от этого Rheinmetall вряд ли откажется, потому что он понимает, что именно здесь растут деньги. Это чем-то напоминает, не помнишь, было во время Чеченской войны, там схема восстановления каких-то там предприятий, стадионов, в то время еще, когда война шла. Когда они восстанавливались, и как бы и тут же разрушались боевиками. Ну и там вопрос, кто на этом чего, так сказать, откусил. Конечно, это было детство по сравнению с нынешним конфликтом, но, тем не менее, структура как таковая наработана. Как именно это надо воровать и каким именно способом.
Поэтому я думаю, что... Дурной пример пожалуйста. Заразителен все-таки.
Он не только заразителен, он творчески перерабатывается, так сказать, в головах коллег-партнеров по другую сторону линии фронта и тут же начинает воплощаться в новые схемы. Не надо думать, что это где-то вот в одном месте начинают красть, а в другом просто даже недоумевают. Да как вообще такое возможно? Вот взять и украсть. Ну, нам же не позволяет просто христианская совесть, так сказать, протестантское вероисповедование, там еще много чего. Просто вот мы даже и помыслить такого не можем. Эта схема детально изучается, из нее сразу же вырываются нужные элементы. Становится понятно, как именно ее воплотить в наших условиях и как лучше, так сказать, из этой схемы воровства применить в конкретной западной практике. Так что я думаю, что здесь концерн Rheinmetall все необходимые выводы уже сделал, особенно из учета украинской специфики. И, безусловно, это все учел в своем предложении. Самый цимис, если уж на то пошло, понимаешь, в этом состоит ведь в том, что если бы этот свой новый танк, Пантера, или как бы он там ни назывался, Гепард, там, Пума, Леопард и прочие ягуары, если бы его предложить просто западному потребителю, ну, в том смысле, как это новая эволюция, танк «Леопард», типа новое слово, западный потребитель сказал бы, блин, а зачем это нам вот сюда столько денег вкладывать? Вот вы же свой «Леопард» 7-я версия производите, вот он стоит столько, это проверено. А зачем вы нам еще новую «Пантеру» впихиваете? То есть, вот какой смысл? Стало бы много вопросов. А здесь мы оказались в ситуации, когда, как говорилось в военное время, война все спишет. Ну, надо же ублажить, вот, так сказать, героических укробойцов, которые, так сказать, сражаются за наше западное дело, там, с этой ненавистной Россией. Для них ничего не жалко, да? Ну, так сказать, решающая сторона общественности должна сказать, ну да, конечно, ничего не жалко. Если тут еще, так сказать, Зеленского вовремя подкрутить, ну, не за бесплатно, конечно, ну, так сказать, отбашляв чего-то там, да, за кулисами, вот, который приедет в очередную европейскую столицу и с лицом такого мальчика, жертвы Холокоста, скажет, да что ж вы нам, может быть, «Пантеру» даже зажали, вот, которая прямо под наши украинские условия самый лучший танк, который только может быть. Он, собственно, на этом работает, он на этом зашибает свою деньгу, это его профессия, так что он это сделать вполне может. И тут на Западе должна пройти, как говорится, трещина в сердце, сказать, ну, ради такого дела ничего не жалко, и отвошлять какие-то деньги, которые, собственно, дальше уже будут планомерно распилены, так сказать, и разойдутся по всем нужным карманам, не забывая, конечно, Рейнметалл, как говорится, идеолога, прародителя этой схемы. Да, заметьте, что он очень быстро сообразил. Спецоперация началась 24 февраля, а уже буквально к 13 июня 2022 года, то есть не прошло и 3-4 месяцев, уже был готов образец «Пантеры» в металле, который был представлен на выставке вооружений вот этой Евросатовой. То есть подсуетились супер быстро. Как только дело началось, тут ребята потерли лапы и сказали, вот тут самое время правильно, так сказать, подать продукт для того, чтобы его, так сказать, вовремя успели перехватить и купить. Какая судьба дальнейшая этого завода «Пантера» пока неизвестна. Но, как говорится, вот жребий брошен. Вот, остается только посмотреть, кто его подхватит. Что думаешь, Вадим?
Слушай, вот, если честно, мне тут и добавить просто нечего. Потому что, ну, да, Зеленский, он будет это требовать каждый раз. Каждый раз будут украинцы это использовать во всяких комментариях в интернете и прочее. Вот! У нас теперь будет это, но новая кошка, леопард есть, пантера есть, скоро перемога. Ну вот это когда, как всегда, слушайте, я уже даже теперь не знаю верить. Вот эта информация по поводу контрнаступления, это все такая деза, чтобы отвлекать русских, да? Или это у хохлов действительно там, мы все собираемся и никак не получается. То есть сейчас все настолько примитивно, по-моему, стало, что даже в какие-то хитрые схемы, кроме коррупционных, мне уже даже трудно и поверить, что что-то будет реализовано, хоть кем-то и где-то. На этом фоне Россия реально гигантом мысли смотрится.
Нет, ну, ты знаешь, по поводу вот этого контрнаступа, мне почему-то все чаще вспоминается известная пословица, как-то аккуратно сказать, плохому танцору части тела мешают. Понимаешь? Все потому, что нет танков «Пантеры» или нет F-16, так сказать, истребителей и так далее. Вот если были, то тогда бы уже там это не птыть. А ну вот раз нету, так ну че ж вы нас спрашиваете про контрнаступ? Распутиться, надо прямо признать, прошла. То есть вот все, что откладывалось по причине распутицы, как-то, так сказать, прошло. Земля подсохла. Как говорится, вот больше на объективные причины по части погоды сваливать уже нечего. Так что поэтому остается только техническая часть. Так сказать, нету танков, леопарды не доехали, пантеров не изготовили, F-16 не поставили, там прочее. Ну, кстати, если до кучи, то уж стоит поговорить и об F-16 тогда. Это, конечно, такая сильно блефовая история. Дело в том, что я вообще с детства как-то очень интересовался авиацией. Вот, зачитывался там рассказами авиаконструктора Яковлева еще, так сказать, в детском возрасте. Ну и потом, собственно, не оставлял эту тему. У меня даже была такая коллекция клеенок, знаете, вот этих вот моделей еще советских времен, которые в свои лучшие времена насчитывало где-то порядка 160 самолетов, однако. То есть, в общем-то, я как бы был погружен в этой теме, разумеется, как любитель или как конструктор, или кто-либо еще. Но, в общем, я в ней на этой любительской, так сказать, уровне достаточно хорошо разбирался. И вот, возвращаясь к F-16, хочу сказать, что у самолетов есть, конечно, своя специализация. Если говорить о каком-то наступлении, да, которому должны помочь вот эти вот F-16 или какие-то другие самолеты, то самолетами наземной поддержки F-16 не являются. Для этого есть другие типы самолетов, так называемые штурмовики. Ну, Су-25 в нашем варианте это наиболее известный. Но у американцев есть какие-то свои. А-10, например, такой самолет дозвуковой, ну, который, как американцы считают, достаточно эффективный именно в виде штурмовика. Достаточно большое количество палубных штурмовиков, ну, это для авианосцев, но они, видимо, существуют в каком-то сухопутном варианте или, во всяком случае, могут быть адаптированы. Вот F-16 к этому точно не относится. То есть это самолет, который предназначен, ну, грубо говоря, для воздушных боев. И то при условии, что бои идут между самолетами, скажем так, четвертого поколения, то есть которые не обращают особого внимания там, на скрытность, вот эти вот все меры, так сказать, антилокационной борьбы, которые как бы действуют просто так вот в чистом поле. И с этой стороны он является достаточно дешевым, во-первых, потому что это одномоторный самолет, он как бы по минимуму, да, в этом смысле чем-то напичкан, хотя там тоже существует много версий. И с другой стороны, на очень массовом, потому что их по всему миру, с учетом модификации, конечно, наделали где-то 1030. Это достаточно большое количество, да, самолетов. И поэтому есть возможность как-то, во-первых, где его взять. В общем-то, какое-то обслуживание к нему налажено. И это не является какой-то там вот специальной техникой, типа там той же самой «Пантеры», которую еще необходимо произвести. Там есть свои «но». И «но» эти как раз именно сводятся к тому, что как средство воздушной борьбы, но он хорош, если вдруг там идет такое сражение в небе. Наверное, на уровне там самолеты с той стороны, самолеты с другой стороны, и он там чего-то где-то шныряет, что-то сбивает, участвует в свободной охоте и так далее. Но это явно не тот случай, который происходит на Украине. Потому что там-то идут преимущественно наземные бои. Его, конечно, можно оснастить оружием там, типа ракеты воздух-земля. Но это, как вам сказать, приспосабливание телескопа для забивания гвоздей. Примерно так вот, да, это выглядит. Потому что ракеты-то можно навесить, и даже можно навесить какие-то там прицелы, которые позволят их запускать. Но сам аппарат предназначен не для этого. Вот и во Второй мировой войне есть тому прецеденты. У немцев был такой отличный штурмовик «Штука», Юнкерс-87, который доставлял нам кучу беспокойства. Ну, я мягко говорю, беспокойство, на самом деле, был, наверное, самым вредным самолетом, который существовал на советско-германском фронте, именно для наземных войск. Он впоследствии был как бы вынужден выйти за скобки, просто потому, что это достаточно была тихоходная машина, но успешно справлявшаяся именно со своими задачами, вот как штурмовика, как поддержки, так сказать, действия на земле. Немцы потом под них стали приспосабливать что-то другое. Вот типа Фокке-Вульф 190, который изначально был истребителем, Его создали из него какую-то штурмовую версию, когда он тоже мог как бы штурмировать. Но штукой он не стал никогда. Вот примерно то же самое с F-16. Их можно как бы адаптировать, да, к этому. Но, так сказать, предположить, что они окажут какое-то серьезное действие для наземных боев, ну, просто невозможно в силу вот задач, заточенности самого самолета. Ну, он летает на сверхзвуковой скорости, там, но он может, наверное, снизиться до какой-то, но это с нее очень неудобно выполнять штурмовые задачи. Вот просто Су-25, он поэтому такой и странный какой-то в виде грача, какой-то тихоходный, да, так сказать, там, сравнительно для реактивных самолетов, потому что с нее проще осуществлять штурмов. А когда ты разгоняешься где-то там в высоте, то вот по наземным целям работает сложно. Поэтому F-16, вот эта вот вся история с их подставкой, она является, скорее всего, какой-то отмазкой. То есть, вот возможностью на что-то закосить, почему вот мы сейчас не проводим наступ. Да вот поэтому. Вот нет у нас F-16. А чем они нам поможут? Ну, когда будут, вы только увидите. Ну, а поскольку нет, то и значит смотреть не на что. Пожалуйста, да, Вадим.
Не, ну, вы как бы тут ответ была на реплику. Я повторяю, мне здесь вот история предельно ясна. Здесь добавить нечего. Гарны хлопцы хотят больше и больше и больше. И больше хотят не сколько техники, сколько хотят вложений в себя зачем-то. Я даже не знаю, зачем. Да. Почему наши этим не воспользуются, я этим не знаю.
Как? Ну, как неизвестно, зачем, понимаешь? Каждое вложение в западной и украинской логике – это определенного рода распил. Понимаешь, война в этом смысле – это очень выгодное предприятие. Потому что неизвестно, сколько там пострадало. Неизвестно, чего там запустили. Неизвестно, чего, кто с этого там, сказать, чего поимел и так далее. Вот, помнишь, вот это вот кадр у нас, они демонстрировались там, когда, ну, как утверждается, вот этой вот ракетой «Кинжал» уничтожили там комплекс ПВО под Одессой. Под Киевом, прошу прощения. Или в Киеве. В Киеве. Ну, вот показывали какие-то кадры хроники. Кто-то там снимал на смартфон, то ли со своего балкона. Вот примерно место расположения этого комплекса ПВО, в котором в конце концов раздался большой взрыв, то есть понятно, что там что-то накрыло. Но до этого этот комплекс ПВО расстрелял там, ну, все наличные ракеты, все какие были. Там каждая стоит по несколько миллионов баксов. Ну, не считая, так сказать, вопросов ее доставки, логистики там и тому подобное, и всех промежуточных операций, на которых все, кто к этому причастен, они чего-то свое наваривают. Вот. Ну, ракеты расстреляны? Расстреляны. Пополнить их надо? Надо. Это стоит столько-то? Столько-то. И опять все вместе начинают на этом накусывать, наваривать, так сказать, и прочее, прочее. То есть происходит такой процесс внутреннего пищеварения, в ходе которого все, кто причастен к нему, они оказываются, так сказать, в хорошем, так сказать, с хорошим бакшишем. Ну, примерно то же самое происходит и с танками «Пантера» и прочее, если, конечно, до них дойдет дело, потому что они могут дойти, оказаться и блефом. Это тоже не исключено. Но как вариант вот раскрутки каких-то там спонсоров на то, чтобы они побольше вкладывали в вот этот вот украинский конфликт, и, соответственно, все при этом оказывались в выигрыше, это, безусловно, вполне рабочий вариант. Пожалуйста, Вадим, если хочешь что-то добавить.
Не, может, к вопросам?
Ну, вот пока, ты знаешь, у нас вопросов из нынешних не поступило. Ты знаешь, такое редкое, так сказать, да, у нас явление. Я поэтому смотрю... Из тех вопросов, которые были до этого. Ну вот тут был один старый вопрос, и даже не по теме, так сказать, не по теме обычных наших выступлений. Вопрос был ко мне такой, смотрели ли вы, то есть я, ну или мы, вместе фильм «Вызов». Вот ты, я не знаю, видел ты его или нет? Какая у тебя
это про космонавтку?
Это про то, как в космосе там происходила какая-то операция. Я описываю этот фильм, потому что я сам лично его не видел.
Нет, ну мне больше интересен, понимаете, здесь не сюжет, естественно, потому что будет, но это предельно все предсказуемо и понятно. Да, здесь не будет ничего отличаться, здесь не будет никаких вызовов с точки зрения фильмографии как таковой. Здесь это именно интересен фильм о фильме. Как туда полетела она, да, как там же космонавтов надо хорошо готовить. Какие обстоятельства, кого она не пустила, какого космонавта вместо себя, да? Как оператор. Вот мне больше там, знаете, вот эта вот операторская работа интересна, которая туда вместе с ней полетела, это все снимал. И, по идее, должен был снять все это хорошо, и там все-таки поменьше дублей, потому что понятно, что торопились. Вот это, конечно, интересен, фильм о фильме. То есть вот это действительно вызов на кинематографу. Да, каким-то техническим моментом, чтобы туда лететь. А так, ну, как-то давным-давно космонавты летают в разных стран. И, в общем-то, это уже стало определенной частью обыденности, что не отменяет само по себе героичность подхода лететь там за пределы Земли. С точки зрения людской и с точки зрения технической подготовленности. Но опять-таки, сам по себе фильм мне не интересен, потому что если я хочу посмотреть про космос, то есть передача документальная про это дело. И с космической станции, с помощью телескопов, исторические какие-то хроники, мнение самих космонавтов, что для самой актрисы, конечно, и для оператора, это все прекрасная биография, пункт уникальный. Такого нет ни у кого. Это действительно очень круто. Для них самих лично. Для вот кинематографа, да, мы можем похвастаться. А вот мы так сделали, а вы так нет. Ну, американцы скажут, ну, знаете, вам приходится лететь в космос, чтобы летать, чтобы про космос снимать. А мы это можем еще лучше сделать и более продаваемо у себя на компьютере, на студии, никого не подвергать опасности. Это же можно и так развернуть. Хотя, конечно, они понимают. Они, естественно, понимают, и, что да, тут нас опередили эти русские.
Лицо. Ну, что касается меня, то я фильм этот не смотрел. В общем-то, к самой идее пойти в кинотеатр его посмотреть отношусь отрицательно. Потому что у меня уже накопился некий такой негативный опыт, что если какие-то фильмы у нас начинают яростно рекламировать, так сказать, по всем средствам массовой информации, особенно по телевидению, что вот ну, это просто такой супер-пупер фильм, что вы просто вот, ну, не можете на него не пойти, это просто звезда сезона, там все такое.
Галочка, ты сейчас упрёшь. Якин бросил, да.
Нет, я лично проверил это вот буквально в этом году дважды. Первый раз это на фильме «Чебурашка», который очень рекламировался, так сказать, там, начиная с января, как такой семейный фильм, прямо прослезитесь, да это вообще такая невиданная мультипликация до трех мест и так далее. Я, разумеется, на него не пошел. То есть свои деньги я платить за него не стал. Просто принципиально. Но когда он появился на трекере, я, так сказать, фильм скачал и в какой-то момент все-таки его просмотрел. И мне стало очень приятно за то, что я все-таки не вложил в его просмотр ни копейки. Хотя это было единственное утешение, понимаешь? Потому что все остальные два потерянные часа я, конечно, как бы отплевывался от всего этого. Ну, что тебе сказать? Да, задействованы очень хорошие артисты. Вот лично мне артисты задействованы в нем симпатичны. Вот. Возможно, даже и, так сказать, та анимация, которая в нем проведена, она стоила каких-то технических усилий. С этой точки зрения я хочу сказать, что никто не схалтурил. Но сама по себе идея, вот если так образно очертить фильм «Чебурашка», это как бы идея известного американского фильма «Джонни и шоколадная фабрика», вот только снятая на тему Чарли, и «Шоколадная фабрика», вот только снятая на российский манер, примерно в той же цветовой гамме, с теми же примерно как бы заходами, только вместо вот этой вот вместо вот этого вот Чарли, да, фигурирует вот Чебурашка и крокодил Гена, и, так сказать, там некая злая дама, которая в итоге оказывается старухой Шапокляк. В общем, вот что-то такое. Все остальное, но такой бред. Каждого отдельного актера, который в ней играл, можно вот похвалить за тот конкретный кусочек, в котором он участвовал. Но в целом все это произведение, вот просмотра, она абсолютно никакого не заслуживает. Я понимаю, что там всех засыпали баблом для того, чтобы, так сказать, каждый из них поучаствовал в этом действии. Но по совокупности отстой. Вот после этого второй, так сказать, мне пример был этого фильм «Нюрнберг», который, если помнишь, тоже очень активно перед 9 мая рекламировали. В нашем версии он шел в день 9 мая. Его показывали одновременно аж по 4 каналам. Вот. Причем в одно и то же время, в 11 часов, сразу после окончания парада. Ну, то есть, прайм из праймов тайма. Если ты не на одном попадешь, то попадешь на него на другом. Я мужественно не смотрел его ни на одном из этих каналов. Вот. Но все-таки скачал потом треки, этот самый торрент, и, так сказать, посмотрел потом его как бы целиком. После чего я еще раз порадовался тому, что все-таки не потратил дополнительные полчаса на рекламу, которую запихали в этот фильм обязательно во время этого телепросмотра 11-часового. Ну, по совокупности, там о Нюрнбергском трибунале вот столько примерно, да, дай там бог процентов 10 от силы. Когда, собственно, о ходе трибунала идет речь, а все остальное, какие-то там интриги, какие-то нацисты, какие-то истории любви, там туда-сюда, в общем, все это притянуто за хвост, уши и тому подобное. И, в общем, никакого отношения там к историческому повествованию там дело отношения не имеет. Вот, короче говоря, просто потраченное время. Поэтому вот в этом контексте, когда мне начинают говорить, ну тут появился такой фильм про космос под названием «Вызов», что вы только успеете его посмотреть, вот, потому что он прям такое показывает, чего раньше никогда не видели. А что, собственно, раньше не видели? Мы что, не видели каких-то документальных кадров, как люди там летают по Международной космической станции в состоянии невесомости? Да полно и до, и после, и во время. Поэтому чего, собственно, нового этот фильм может привнести? Я понимаю, что, конечно, там как бы сама идея на кого-то из ведущих решателей как-то зацепила. Мы прям первым снимем фильм вот прям в космосе. Не о космосе, а прям вот в космосе художественный фильм. Ну, наверное, кого-то из примитивных кремлевских мозгов это так зацепило. Он так сказал, давай, дал, так сказать, добро. Ну и как следствие появилась картина. Но ждать от нее какого-то художественного подвига, я, естественно, после «Чебурашки» и «Нюрнбергского трибунала» уже, честно говоря, не могу. Поэтому вот для меня как бы фильм «Вызов», ну, честно говоря, не является приоритетом в просмотре. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить к этому.
Как говорят у нас в интернетах, фильм посмотрю в «Бэткомедиана». Как он это будет? Потому что действительно, а как это, конкурирующие каналы берут и все занимаются рекламой одного и того же продукта. Хотя, казалось бы, продукты одного канала. Тут все внезапно, мало того, что по политике одна и та же точка зрения, по освещению международных там каких-то вопросов то же самое, так они и фильмы рекламируют один и тот же, все подряд, в тех же самых. И вот это же не только с этим. Легенды там, это 17, как это, время первых, что там еще у нас было-то, на Париж, то есть это все оказывалось, там ярость, еще что-то, все оказывалось каким-то, Зоя, это оказывалось как минимум антиисторическим и оскорбительным по отношению к реальным личностям людям, когда их переделывали полностью наоборот, естественно, в негативный план. И перевирание всего, чего только можно.
Из того, что ты все процитировал, я вот Зою не смотрел, мне в каком-то виде попался фильм «На Париж». Был такой эпизод, вот ты перечислил его и запомнил. Я его, как говорится, тут же стер из памяти, но когда ты назвал, то я, как говорится, вспомнил, что да, действительно, и такое попадалось. Так сказать, такая история двух выпивших на радостях победы, так сказать, там военнослужащих, которые дошли до Парижа и там в борделе довели какие-то свои порядки, и типа после этого, так сказать, оказались жутко благородны. Вот, строго говоря, история вся в этом. Блин. Ну и чего из этого делать какой-то суперпопулярный фильм? Ну, не знаю. Я в общем, отношусь к этой истории так.
К Чебурашке хотел бы кое-какой момент добавить, что эта же история очень похожа на ситуацию с Соником Ёжиком, которая была приблизительно за полтора года до этого в американском просмотре. И там, когда увидели анимацию этого ёжика, его лицевую анимацию, там все задизлайкали трейлер видео и сказали: боже мой, что это вообще такое, что это за дрянь, как вы могли такое сделать? И что бывает крайне редко, корпорация, которая это делала, она прислушалась к мнению зрителей и уже готовом фильме, с готовыми, что называется, может быть, он был почти готовый, может, еще что-то, мы не знаем, но она анимацию лицевую ежика переделала на более приятную, и всем понравилось даже не то, что ее переделали на более приятную, а что наконец-то к людям послушались. Когда к Чебурашке такое было дело, ну у нас там не Запад, у нас там народное государство, вот что называется. Кушайте то, что вам предложить. Ну и люди, как всегда, съели. Но уже, ну а что делать, когда ничего больше там не показывают. Мы ж, это наш фильм, наш, значит, ругать нельзя. Все, про великое, там что, про великое.
Вот. Ну и еще хотел к одному старому вопросу возвратиться. У нас был когда-то на нашем эфире такой вопрос, с чего вдруг Китай и Казахстан недавно проголосовали за резолюцию ООН про агрессию ООН в рамках СВО. Мы уже рассказывали, что это не резолюция об агрессии, так сказать, а параграф в резолюции о сотрудничестве с Европейским Союзом, который был вставлен туда и так далее. Вот я просто на этом примере хотел показать, что такое, в общем, пропагандистский взрос и каков его результат. Ну, вот сейчас, когда уже прошел с этого времени, там, наверное, почти месяц, да? Ну и что можно сказать, что вот подавалось это так, как Китай и Казахстан, в общем, они тут восстали против России и проголосовали за антироссийскую резолюцию. Вот сейчас, месяц спустя, можно сказать, что это имело какое-то значение? Ответ – никакого. Вообще ноль. Об этом никто сейчас ничего не вспоминает, потому что это с самого начала было нулем. Вот, и я поэтому хочу просто на этом примере показать, что вот ценность такого рода пропагандистских вбросов, которые в частности задают нам в качестве вопросов, и нам приходится опровергать, да, каким-то образом, она проявляется особенно тогда, когда проходит какое-то определенное время, которое становится ясным их ценность. Вот не прошло и месяца, стало ясно, что ценность их абсолютно нулевая. Ну и поэтому вот это просто лишнее тому подтверждение, на которое я хотел обратить внимание наших слушателей. У нас еще вопрос. Скажите, что власти в любой стране нужно делать с фактами проявления нацизма внутри? И есть ли срок годности у этого явления? Что думаешь, Вадим?
Знаете, это на самом деле очень интересный вопрос по поводу того, что считать там нацизмом, что не считать. Потому что с тем же фашизмом есть определение Димитрова, да, как самую реакционную часть империализма и капитализма, который действует террористическими методами. А некоторые там с нею там не будут согласны. В нашей Академии наук посчитали, что фашизм – это вот только когда с национальной какой-то придиркой существует. Хотя в Италии никакой национальной придирки не было абсолютно. Это была совершенно... А что, в Польше была какая-то особо сильная? Или, может быть, в режиме Франко И тут начинаются различные градации, что вот есть солидаризм, есть что там интегрализм, что вот есть какие-то такие разные моменты этого, но это все по сути дела там фашизм. В бытовом плане фашизм воспринимается это тоже как какая-то реакция каких-то консервативных, ограничительных, охранительных сил, да, все запрещающих, таком, как бытовое ругательство политическое использовать. По поводу нацизма, ну, нацизм все-таки это как подвид фашизма, да, вот как раз той самой жесткой национальной восхваление собственной расы исключительности, нации, соответственно, градации, что есть высшие, что есть низшие, вот в этом духе нацизм идет. Поэтому тут как интерпретировать, когда кто-то просто заявляет о своей самозащите от нападок против себя, чтобы их не называли там людей низшего второго сорта, там страной второсортные и прочее, да, недостойных того, чего, что у вас вечно все одно и то же, и вы всегда плохие, исключительно жестокие. Вот когда защита против этого происходит, то тогда с точки зрения там соперника, вот вы нацисты, да, вы понимаете, вам говорят в кавычках правду, а вы ее не принимаете, значит, вы еще хуже. То, что это просто неправда, а какие-то набор оскорблений по национальному признаку, это никого не волнует. А вот другая там ситуация, которая про свое самовосхваление говорит, про там любовь к свастике, к татуировкам Гитлера, говорит, а это, на это не надо обращать внимание. Это исключительно абсолютно случаи, это не какая-то тенденция общая. И вот получается как тогда выявлять, кто настоящий? А вот скажите, вот такой вот, я контр-вопрос вам сразу задам. Вот бывший нацист, который перековался в Австрии и шел там на пост канцлера, а потом его другие люди будут типа Шварценеггера оправдывать, мы не должны обращать внимание на прошлое этого человека. Человек может исправиться. Человек может сменить свое убеждение. Вот вы как к этому относитесь, что такой человек может...
Ты знаешь, Вадим, я, конечно, думаю, что вот в этой терминологии нацист, не нацист, очень много путаницы, потому что именно из него сделали, так сказать, политическое ругательство. Есть... Вот я как человек, занимавшийся этим вопросом, можно считать с научной точки зрения, есть, скажем, такое явление, фашизм, как некая антитеза демократическому построению общества. То есть там, где власть идет не снизу вверх по принципу выборности органов, а наоборот, сверху вниз по принципу вождя, который дальше назначает, так сказать, своих вот верных помощников для того, чтобы руководить вещами общества. Это сознательно сделанная такая реверс, если угодно, вот от демократии к совершенно противоположной системе, начало которому действительно положил Муссолини, как автор идеи. Далее эта идея, будучи примененной вот в германской практике, добавилась еще к идеологии национал-социализма, то есть идеи преимущественного и преимущественного развития нации в данной стране, основанной на расовой теории и так далее, это некая добавка к фашизму. Это то, что не характерно для фашизма вообще. Вот во всяком случае в итальянской его версии. Да? Но именно в германской версии он присутствовал как составная часть. При всем при том, что Гитлер признавал, что родоначальником этого явления действительно был Муссолини, и в общем-то поэтому отдавал ему все необходимые курсы. Теперь какое проявление нацизма внутри. То, что касается вот, проявления нацизма в настоящее время, вопрос даже не в том, как они теоретически сочетались в германской и итальянской условиях, а в том, что когда этот нацизм стал применяться на практике, особенно во время Второй мировой войны, он носил явно такой террористический, устрашающий, запугивающий характер своего воздействия. То есть никто никого не собирался убеждать, вот обратите внимание, я на этом тоже неоднократно говорил, в преимуществах национал-социализма в той или иной стране. Там, я не знаю, в Германии, в России, так сказать, на Украине или где-то еще. То есть он подавался себя как некая сила, которая заставит вас жить по национал-социалистическим законам, независимо от того, нравится вам это или нет, а всех его противников уничтожит. То есть методы насаждения чисто террористические. И вот когда вы спрашиваете, что делать с фактами проявления нацизма внутри, речь идет именно о фактах, насколько я понимаю, не насколько развивается именно национал-социалистическая теория, а насколько террористическими являются те методы, которым насаждается власть внутри страны. Я думаю, что это срок годности, как говорится, у этого явления не существует, потому что это такое преступление против человечества и вообще порядка управления, естественно, основанного на воле народа. Поэтому я с моей точки зрения срока годности, срока давности, точнее говоря, у этого явления нет. Ну а способы борьбы с ними, это уже зависит от конкретной ситуации. Тут мы о них неоднократно и часто говорили в своих передачах. Еще один момент. Вот нас редактор предупреждает, что у нас есть какой-то видео-вопрос. Вообще, это довольно неожиданная форма, так сказать, да, для нашей передачи. Но если он видео-вопрос этот задает, ну давайте попробуем на него ответить. Нам же любят зрители присылать экспромты.
Потому что сейчас, на самом деле, постоянное мое проживание именно в зоне специальной военной операции. То есть там сейчас мое место. И о чем идет речь, прежде всего? Я возглавляю группу добровольцев. Это военные специалисты, военные советники и военно-технические специалисты, которые работают в области обеспечения тактического звена. В Боснии был добровольцем, никогда не жалел об этом. Я когда-то несколько лет тому назад сказал фразу, которую, по поводу которой там народ у нас ерничал, что готов поменять все свои должности на счастье быть в окопе в Славянске. Но вот я вот решил доказать, что это не фраза, это сказано случайно. Я правда хочу быть в окопе Славянска, я его буду освобождать обязательно. И думаю, что мы дойдем до Киева, я уверен в этом. Поэтому это моя задача, и я хочу, чтобы мои внуки мной гордились.
Поэтому я хочу вам сказать, друзья, это наш город. Москва – русский город. И мы должны каждый раз, каждый день, каждую секунду думать об этом. Если мы не будем себя уважать, то почему другие должны нас уважать? Слава России!
Слава России! Официальным властям! Слава России!
Слава России!
Слава России!
Слава России!
Слава России!
Слава России!
Хочу у русского националиста два слова спросить. Слушай, ну вот как ты относишься к тому, что тебя не дают показывать, там, говорят, там, Мельчаков – это одиозная фигура.
Не, ну одиозная это и есть. Отношусь спокойно. Во-первых, я сам себе создаю пропаганду, репутацию. Причем я не делаю для этого финансовых вложений.
Не, Лех, ну ты нацист, националист.
Я националист-патриот.
Хорошо. Нет. А как ты относишься к украинским противникам?
Ну, для начала я считаю, что как
нацисты,
которые себя воспринимают по-другому, к противнику отношусь. Я считаю, что противник должен быть уничтожен.
Вот так вот.
Пусть он просто был в наличии. Мы у Морева взяли и все.
Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Кайдару. Ну, сгорели ребята. Сгорели на работе. Бывает такая ситуация. Пахли блестяще. Я тебе честно скажу, запах, когда мы вышли на дорогу, прям этот, челюсть свело, мы были голодные, там мародерили машину с пряниками, сгущенкой. И пахло великолепно. Вот уши. Вот кишки, вот горящая жопа. Это мой трофей. Кто меня в этом осуждает, могут пойти на три известные буквы. Эти фотографии произвели нужное впечатление, которое я ожидал. На базе все смеялись хорошо, там уши в подарки шли. Кстати, то, что фото отрезано ухо было одно, то это только то, что у вас есть. Потому что, как говорил Бенито Муссолини, ты помнишь, нацию надо бодрить раз в четверть века войной. Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь... А, азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте, интересно. А второе, ты чувствуешь, что одной проблемой меньше.
Ну, так, это я не увидел, в чем здесь стоит вопрос. Вот, я думаю, да, что это скорее высказанная точка зрения. И высказанная точка зрения в плане того вот лейтмотива, что нацисты с обоих сторон. То есть не надо упрекать на украинских нацистов. Ну да, то, что они там есть, и не то, что то, что они составляют, так сказать, лейтмотив нынешней украинской власти, это очевидно. Но оправдывается это тем, что у вас тоже нацисты есть. Ну, больше, меньше, там какая разница. Может быть, у вас какие-то нацисты. Вот видите, человек там какой-то сидит и рассуждает, что он нацист. Я сомневаюсь, что он что-то понимает в идеологии национал-социализма, но он, так сказать, себя так браво называет. Я нацист. Ну, значит, хорошо. Нацисты есть с той стороны, нацисты есть с другой стороны. Раз у вас тоже есть нацисты или попадаются они, то, значит, и нашим нацистам вполне место. Ничего, что у нас режим нацистский. Нацисты как бы и с той, и с другой стороны воюют. Другое дело, что нацисты, какие бы они ни были, не называли себя нацистами, да, там, какие блемы на себя не нашивай, они не составляют вот того самого мейнстрима, который задает жизнь в российском обществе. Вот жизнь в украинском обществе, она нацифицирована. Потому что там нацисты – это главная действующая сила и главная идеология. В российском это не так. Но нам сейчас пытаются вот так вот передернуть, подменить понятие, сказав, что вот видите, кто-то у вас у себя там назвал нацистом, а вот здесь вот мы у него там какой-нибудь коловрат, или я не знаю, как еще называется, так эта символика, свергли. Это не то же самое, что свастика. Ну, раз похоже, ну, значит, тоже, наверное, нацистская. И так далее, и так далее. Но это, знаете, такие пропагандистские попытки замаскировать вот это вот тотальное шествие нацизма по Украине в нынешней украинской власти, как говорится, вот такими оговорками. Ну, ты и сам дурак, вот видишь, у тебя тоже какие-то нацисты там или сям попадаются, во-первых, в случае те, кто называют себя нацистами. Вот я расцениваю это видео примерно таким образом. Это не впервые появилось, не только сегодня. Это такая регулярный, что ли, штамп украинской пропаганды.
Ну, ну так, вообще, вопрос был про Рогозина. Да. А и получается, что нам сначала показывают современные кадры Рогозина, а потом по какой-то причине показывают вот этого человека украинских взглядов, да, который ну просто по какой-то причине оказался на российской стороне. Но так-то, в принципе, он придерживается полностью украинских методов. И такой формулировкой. Ну, когда долго с врагом взаимодействуешь, то тогда некоторые сходят с ума и начинают его полностью копировать. И вот этот человек, который делал какое-то интервью Егору Просвирину, которого уже нету больше, почти два года нету человека в живых, и нам показывают какое-то вот это стародавнее интервью, которое никак не связано. Но зато в пропаганде, как известно любому журналисту, что если ты хочешь опорочить какого-то человека, то сначала ты показываешь его, потом показываешь какой-нибудь взрыв. Показываешь его, показываешь мертвых, там, я не знаю, животных. Показываешь его, показываешь какие-то отвратительные вещи. Ну, как дешевый пропагандистский прием, если он нацелен на эмоции, а не на логику. Вообще, пора включать все-таки второе полушарие, наконец-то. Хватит пользоваться только эмоциональной частью, пора мозг задействовать на полную сторону. Вот правда, ну столько раз на это отвечали. Ну, математически почитайте. Количество у вас, которые кричат «Слава!» там это, Бандере и прочее. И нас 42 миллиона человек. И математически почитайте количество в России на 142 или 146, сколько там угодно.
Не, вопрос не только в том, чтобы кричать «Слава Бандере!», а в том, чтобы исполнять реально этот завет. Это во многих аспектах касается, начиная там от этих разгромов в храмах РПЦ и кончая там чем угодно. У нас уточняют этот вопрос вот так вот. Да, нацисты идут бороться с нацизмом. Нонсенс. Но это ровно то, о чем я и говорил. То есть то, что пытаются, так сказать, тех или иных, засняв деятелей русского сопротивления, в контексте, без контекста и так далее, выдать это за общий мейнстрим, что вот у нас вообще идет борьба, так сказать, у нас внутри, в России, такой же нацистский режим, как на Украине, и, следовательно, нацисты борются с нацистами, а это нонсенс. не нацистский режим в России. Вот вам очень хочется, чтобы это вот был нацистский, но он не нацистский. Ну вот, вот извините, уж так получилось. Может быть, есть какие-то,
понимаете, как бы
какие-то
это...
люди, личности, ну, да, которые да, могли бы себя идентифицировать или так с понтом дела называть, но тем не менее, вот нацистского режима с нашей стороны нет. Ну, начиная с самого главного, нет теории расового превосходства, без которой нацизм вообще-то как бы мертв. На Украине она есть, а здесь ее нет. Нет никакого угнетения по принципу, так сказать, владения или употребления того и самого языка. Ну, просто не существует. Вот у нас украинский язык сейчас, после двух лет конфликта, или почти двух лет, не считается языком врага. Ну, это факт, факт. Ну, что дальше? Там можно перечислять?
Нет, конечно. Вам тут в ответ предъявят какую-нибудь фотографию с какого-нибудь очень провинциального магазина, где написано «Говорите по-русски», вот где какая-то стоит, кто-то навесил, распечатал директор магазина или кассирша какое-то такое объявление, типа «Говорите по-русски», непонятно.
Ну, а там все время говорят на каком-то другом языке, типа. Ну это бред какой-то, знаешь, это уже на уровне, так сказать, так, фотошопа или почти фотошопа.
Да нет, можно, понимаете, это не дело фотошопа, это как в церкви со своими свечами нельзя. Но каждый поп поставил какую-то свою эту. Приходит. Это же не значит, что это чистая политика. Но для вас, естественно, значит, вам это, естественно, нужно. Мне просто интересно. Вот этот Мельчуков, от него, какой коэффициент полезного действия, где он вообще, в каком ЧВК, в какой ЧВК он состоит, в каком он российском подразделении, как он вообще, почему мы о нем узнали только от вас, что называется.
Понятно. Ну, слушай, у нас уже эфир заканчивается. Вот у нас еще раз уточняет слушатель Виктор Ильин, что вы не поняли суть вопроса, почему этих людей не денацифицировали у нас в РФ. Денацифицируют не людей, денацифицируют страну. То есть денацифицируют ту страну, в которой нацистская идеология является превалирующей. Поэтому и встает вопрос о денацификации Украины. Речь не идет, например, сейчас о денацификации Германии. Хотя там есть проявление реального нацизма, и за них люди сажают и получают, так сказать, свои сроки. Но как страну, как таковую, денацифицировать уже не надо. Она не заражена нацистской идеологией. Так же, как и Россия. А вот Украина находится сейчас во власти нацистской идеологии. Именно поэтому речь идет о денацификации Украины. Не каких-то отдельных людей, X, Y, Z, да, а денацификации страны как таковой. Вот, собственно, в этом суть вопроса и суть ответа. Ну, и еще последнее, что остается, когда эфир с Красновым. Вы знаете, ну, я уже устал повторять, Саша Краснов вышел из эфира совместного со мной. Ну, а дальше, как говорил монтёр Мечников в известном произведении «12 стульев», в согласии есть продукт непротивления сторон. Вот пока одна или обе стороны противятся этому, то и совместного эфира, соответственно, не будет. Так что вот такой простой ответ на ваш вопрос. Спасибо вам, тем не менее, за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале «Револьверы ТВ» и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.